si porodici hleb. Može biti papa, sultan ili kralj.
«Мир мужчин» – так называется эта чудесная песня из замечательной картины Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо». А что, собственно, мы знаем о мире мужчин? В сущности, очень мало. А узнать, конечно, нам хочется. Нам – это звукооператору Рафи Лейбовичу, ассистенту в студии Тане Фридкиной и мне, автору и ведущей программы «Мир мужчин» Леоре Ган. Я очень надеюсь, что хотя бы чуточку приоткрыть дверь в этот увлекательнейший мир нам поможет мой нынешний гость, журналист Евгений Кудряц. Здравствуйте, Женя.
Добрый вечер, Лера.
И, кстати, о чуде. Разрешите поздравить вас с замечательным праздником чуда, с Ханукой.
Я хочу, пользуясь случаем, поздравить вас и наших дорогих радиослушателей с этим светлым праздником.
Вы впервые в Израиле. Я знаю, что только недавно приехали, еще мало что видели. Приехали вы не из Харькова, где вы жили до относительно недавнего времени, а из Германии, где живете сейчас. И вы, собственно, во время нашего знакомства предвосхитили мой вопрос. Вы сказали, конечно же, возникнет вопрос, почему еврей живет в Германии. Я сказала, нет, это слишком личный вопрос. У меня возникает другой. Как еврей живет в Германии?
Ну, я хочу сказать, что вопрос, конечно, интересный, а еврей в моем лице...
Главное, не банальный.
Да. Живет по-разному, потому что еврейская миграция в Германии существует довольно давно, лет 15, и за это время, в принципе, произошли значительные изменения, и наши соотечественники смогли как-то развернуться. В Германии издаются русскоязычные газеты, есть бюро путешествий и так далее и тому подобное. Но вас, наверное, интересует моя скромная фигура, поэтому я скажу, что я реализуюсь по мере сил и возможностей. В частности, вот как вы уже сказали, что я журналист, и я сейчас в основном базируюсь на интервью с известными людьми, которые живут в России из мира шоу-бизнеса, политики и экономики.
Вы ведь музыкант по оригинальной профессии.
Да, я дирижер-хормистер, закончил Харьковский институт искусств имени Ивана Петровича Котляревского.
И по специальности не пытались устроиться?
Вы знаете, когда я еще ехал в Германию, у меня, естественно, были мысли продолжить музыкальную карьеру, которая так и не началась в Харькове, но я столкнулся с тем, что хоровое пение в Германии не воспринимается как что-то профессиональное. Очень мало профессиональных коллективов, а в основном это самодеятельность, причем не особо высокого уровня. И цель таких коллективов не пение, а именно веселая компания. Я сначала работал в мужском хоре, так там все репетиции начинались с кружки пива. И, в принципе, этим же заканчивались. Концертов было очень мало, и мужчины вообще очень инертные существа, если мы говорим сегодня о мужских каких-то вещах. И когда я говорил, может, мы выучим какую-то новую песню, они говорили, Евгений, зачем нам новую песню? У нас целый шкаф старых, давай мы лучше повторим старые. Так что я, в принципе, 10 лет проработал с разными хорами. Это был и женский хор, и мужской, и смешанный. Единственное, с кем я не работал, с немецкими коллективами, это с детским хором, но тенденция везде одна, и, к сожалению, мои какие-то качества музыкальные проявить было очень сложно, потому что была страшная инерция, и людей интересовало все, кроме пения, к сожалению.
Ну, кстати, если вам это интересно, в Израиле очень популярно и очень развито самодеятельное хоровое пение. То есть люди собираются в определенный день или дни недели и платят деньги, чтобы им разрешили попеть хором. У вас это не так, видимо.
У нас не так. Я, кстати, знаю, потому что моя первая учительница Лидия Борисовна Шапира, я с ней сегодня встречался, живет здесь, и она мне как раз рассказывала о таких случаях. У нас нет, они тоже платят очень символические деньги. У них это называется такой вот кружок. И деньги очень такие минимальные. Но я же уже сказал, что немцев интересует пение в меньшей степени, их интересует общение, компания, коллектив. И это может быть не обязательно хоровой кружок, это может быть кружок рыболовов или садоводов-любителей. Главное – это найти людей по интересам и общаться раз в неделю. Это достаточно в Германии.
Общаться раз в неделю друг с другом. Скажите, а вот если бы вам захотелось общаться с немцами, коренными немцами, хотя бы за кружкой пива или за пением, вас бы пустили?
Ну, вы знаете, вообще немецкая нация очень закрыта. И это касается не только общения с иностранцами, они друг с другом общаются очень холодно, и в нашем понятии странно, что люди могут жить на одной лестничной клетке и едва кивком приветствовать друг друга. И наш знаменитый вопрос «Как дела?» они скажут «Ничего страшного» и все. У нас этот вопрос, конечно, требует развернутого ответа. Начиная где-то с 17 года, мы начинаем говорить «Как наши дела?». И немцы, вот вы спросили, пустят ли меня в свою компанию. Вот в этих хоровых коллективах я себя чувствовал инородным телом, к сожалению. И когда... Раз в неделю у нас были такие застолья, мне это было очень неблизко, и я чувствовал себя чужим на этом празднике жизни.
То есть вы сами не хотите входить в этот круг?
Не то, что я не хочу, но они не очень пускают, они не любят иностранцев. Они закрытая такая нация, они считают, что самодостаточно общение со своими земляками.
Израиль, конечно, в этом плане совершенно уникальная страна, с которой не может не сравниться. Не может сравниться ни Канада, ни Америка, ни Германия, ни тем более... бывший Советский Союз, потому что ну, тут же все приезжие, все, в общем, как-то пускают при желании. А какой же ваш круг общения?
Ну, в чем нас всегда упрекают немецкие власти и политики, они говорят, что вы вот иностранцы, все кучкуетесь, все живете в своем внутреннем каком-то мире, диаспоре и так далее, не хотите интегрироваться, но дело в том, что вот мы уже об этом только что сказали, что сами немцы не очень нас пускают, и им мы не нужны как иностранцы, как собеседники, и мы, естественно, кучкуемся и общаемся в своей среде иммигрантской. Есть какие-то кружки тоже, есть, можно сказать, землячество, или это при еврейской общине есть клубы по интересам, и таким образом происходит это общение, люди как-то успевают еще, живя в общежитии, как-то познакомиться, продолжать контакты. У многих есть родственники не только в тех городах, где они живут, но и в других землях Германии. Идет телефонное общение, а сейчас, благодаря интернету, можно общаться по всему миру без всяких забот и хлопот.
Но я все-таки предполагаю, что в Харькове у вас была привилегия выбирать, с кем общаться. Сохранилась ли эта привилегия в Германии?
Да, вы знаете, что общение иногда достаточно с человеком пообщаться 5-10 минут, чтобы понять, что это не твой человек, как говорится, не с твоей песочницы. И я вот в этом смысле чувствую, что людей моего круга не так много в моем городе. Я живу в городе Аугсбурге, это столица Швабии, он находится недалеко от Мюнхена. И, к сожалению, каким-то образом я вижу, что в основном приехали люди профессии технических, инженеры, врачи и так далее, а вот творческих людей очень мало, и мне ближе по духу творческие люди. И, к сожалению, такого профессионального общения не хватает мне.
И все же, не могу я уйти от этого вопроса. Он все равно должен так или иначе прозвучать. Вы более 10 лет уже там живете.
12, с 97-го года.
12. И могли ведь ехать куда угодно.
Ну, не совсем так. Дело в том, что когда возник вопрос, который в основном возникает в еврейской среде, ехать, не ехать и куда, уже было только две страны. Это Израиль и Германия, которая присоединилась не так давно по понятиям иммиграционным. В Америку, к сожалению, ехать уже было невозможно, потому что там не было прямых родственников. Значит, возвращаясь к первому вопросу, не как евреи живут в Германии, а почему евреи живут в Германии в моем лице. Дело в том, что я себя ощущаю неполноценным евреем. То есть еврей, в моем понимании, это человек, который, во-первых, верующий, во-вторых, он глубоко знает корни, он... интересуется религией и так далее. В этом смысле Израиль для меня выглядел очень такой страной, неподходящей для меня, потому что мне казалось, сейчас я, может быть, уже не так это все вижу, находясь в Израиле, но мне издали казалось, что это очень закрытая, консервативная страна, и здесь вне религии вообще нельзя жить. То есть здесь нужно быть в Израиле полностью религиозным, полностью разделять эти все убеждения, а жить какой-то автономной жизнью нельзя. Сейчас я вижу, что, в принципе, все возможно, и здесь можно вести какую-то параллельную жизнь, Без всяких проблем.
Да хоть параллельную, хоть перпендикулярную. Вы сейчас, между прочим, даете интервью на государственном радио, светском, которое работает и по субботам, и в праздники. Единственный день, когда мы не работаем. Естественно, никто не работает, это Йом-Кипур, судный день. Так что у вас, в общем, совершенно неправильное представление было.
Ну, в Харькове очень трудно было как-то, в то время еще интернета вообще не было в наших краях, и мне всегда казалось, что Израиль – это действительно такая очень закрытая страна и очень религиозная, и такая вот в некоторой степени чопорная. Сейчас я вижу, что она более открытая, и я хочу, пользуясь случаем, сказать, что я всего несколько дней в Израиле, но у меня такое ощущение, что я попал в дружную семью.
Ну, видимо, так оно и есть. А что касается чопорности и закрытости, не так давно в России были детские каникулы, осенние. И, собственно, сейчас будет та же самая история. Так визы ведь отменили. Просто, знаете, как на дачу. Приехали все. Экскурсовода невозможно было найти. Это к вопросу о закрытости.
Ну, сейчас, да, к сожалению, я жду, вот когда все-таки Украина тоже примет аналогичные соглашения с Израилем, и когда нам, я являюсь гражданином Украины до сих пор, и нам тоже не понадобится виза, хотя для получения виз не нужно каких-то определенных усилий, нужно просто сообщить адрес родственников и иметь обратный билет, потому что власти, наверное, волнуются, не останусь ли я тут подольше.
Вы не гражданин Германии?
Нет, я не гражданин Германии, я гражданин Украины. Я предвосхищаю следующий вопрос. Почему я не гражданин Германии? Дело в том, что не потому, что я не хочу. В силу ряда обстоятельств нужно иметь независимый доход от государства, и тогда можно претендовать на гражданство по времени пребывания в Германии. Я могу претендовать, но, к сожалению, у меня нет постоянной работы, и я частично завишу от государства, и у меня просто нет никаких прав на даже подавать заявление. Мне сразу откажут, скажут, что вы частично все-таки финансируетесь из государственных источников. Пожалуйста, сначала найдите возможность самостоятельно зарабатывать, потом приходите, поговорим.
Я вас процитирую, с вашего позволения. Пожалуйста. Вы назвали себя неполноценным евреем. Только что мы выяснили, что вы никакой не немец и даже не гражданин Германии. У вас украинское гражданство, вы еврей. А вы кто вообще?
Вот я как-то на досуге пытался это все совместить. Значит, я родился на Украине, сейчас правильно говорить, в Украине, ну, скажем, в Харькове.
Это в официальных документах. Да. Я разрешаю говорить на Украине.
Да, мне язык просто в Украине как-то ломается. Значит, я родился на Украине, мой родной язык русский, по национальности еврей.
Сейчас неполноценный.
Да, номинально, так скажем, причем я еврей по двум линиям, и по материнской, и по отцовской. И сейчас я живу в Германии. То есть это такая смесь какая-то адская, и это все совместить и кому-то объяснить очень сложно. И кем я себя ощущаю? Я все-таки себя считаю, ощущаю русскоязычным человеком, так скажем, живущим за границей.
Я не очень понимаю, почему люди ехали в 97-м году. Собственно, в 90-м, когда приехали мы с семьей, тоже не очень понимаю. И неправда, что там за колбасой или за прочими такими вещами. Ну, просто ворота открылись. А вот про 97-й год я ничего не знаю. Почему вы решили ехать вообще из Харькова? Харьков же замечательный город.
Да, замечательный город, бывшая столица Украины, если вы знаете.
Ну, культурная уж, по крайней мере.
Культурная, да, очень много... ну, немного театров, 6 театров, это не так много.
Хорошие
но,
театры.
Хорошие театры и культурная действительно столица. Но вы понимаете, дело в том, что когда я закончил в 93-м году обучение в Институте искусств, сложилась такая ситуация, что как-то я остался невостребованным именно в музыкальной профессии, и не хочется углубляться, но так сложились обстоятельства, что меня, в принципе, можно сказать, выдавили из страны и города. А почему 97-й? Дело в том, что в Германии это многоступенчатая такая миграция, значит, в 93-м году мы взяли документы, в 95-м мы сдали документы, в 97-м году мы получили разрешение на выезд, поэтому выезд затянулся, отъезд, этот процесс затянулся на 4 года.
Да вы прямо в отказе сидели?
Нет, никакого отказа шутка. Не было. Я понимаю, что шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Дело в том, что здесь немцы показали свою педантичность. Они то открывали какие-то земли города, то закрывали. И здесь ничего личного. Это действительно какой-то такой был процесс. С другой стороны, я это время использовал с пользой. И немножко все-таки подучил язык. И приехав в Германию, я мог сказать, кто и откуда, и что я себе представляю, это было большим подспорьем в первое время.
Ну, а сейчас ваш немецкий?
А сейчас, понимаете, вот так вот парадоксально складывается, что вот я почти год с немцами вообще не имею общения никакого, профессионального, я имею в виду, в смысле работы. Единственное, где я могу упражняться, это вот собеседования различные чиновниками ведомства по труду. Там я могу как-то отвечать на вопросы, рассказывать о себе, какие предпринимаю усилия для дальнейшего трудоустройства. А вот то, что вы говорили по поводу такого бытового общения, этого в принципе нет.
То есть вы все-таки ищете работу, какую-то постоянную работу?
Да, вы знаете, несмотря на то, что у меня есть какие-то заработки, у меня есть гонорары, мне это очень интересная работа, но, к сожалению, она нестабильная и она не так хорошо оплачивается. Я сотрудничаю с несколькими газетами и журналами, и в Германии, вот сейчас в Голландии есть такое издание «Европеец», но у меня нет возможности полностью реализоваться в этой сфере. И мне бы хотелось, конечно, чтобы какая-то была работа, может быть, в офисе, может быть, какая-то не очень такая интеллектуальная, сложная, какая-то, может быть, секретарская. И, насколько я знаю, вот я когда уезжал, вот какая-то временная работа, даже мне пришло какое-то приглашение, я вот вернусь и рассмотрю его, посмотрю, что они смогут мне предложить. К сожалению, оно ограничено по времени, по-моему, до 31 декабря 2009 года.
А как вы вообще пришли в журналистику?
Знаете, с одной стороны, случайно, с другой стороны, я не верю в случайность. Я считаю, что все закономерно. Просто еще в раннем детстве, это был 78 год, мы с дедушкой поехали в Полтаву, и мне было условие поставлено родителями, что я должен каждый день писать письма, рассказывать, как происходит мой отдых в Полтаве.
Как я провел лето?
Да,
сочинение на
тему. Да, на сочинение. И, к счастью, эти письма сохранились и до ныне, и вот я их, когда перечитывал, я понял, что там что-то уже, какие-то зерна зародились, причем стиль и тон был совершенно не детский. То есть это был официальный, мы пошли туда, мы сходили сюда, мы были в театре, там была рецензия на спектакль, как играли актеры, это было все очень профессионально и не по-детски, и был чисто такой книжный стиль, и такое ощущение, что это писал не 8-летний, 9-летний ребенок, а это писал такой критик уже, такой профессиональный уже такой, поживший и знавший. И когда я учился в Институте искусств, меня попросили заняться стенгазетой, и там я совершенствовал уже мастерство. А потом, совершенно случайно, я как-то шел по Харькову, увидел газетку, она называлась «Бабах», и там было такое милое приглашение, что кто все чувствует силы попробовать себя в журналистике, то милости просим. И я подумал, а почему бы и нет? Пришел к редактору, говорит, ну вот, что ты можешь? Я говорю, ну я бы хотел попробовать. Только извини, я сейчас уезжаю к сестре в Подмосковье, поэтому я, наверное, вряд ли смогу что-то сделать. Он говорит, о, как раз хорошо, вот там есть такой журналист Дмитрий Быков, может, ты слышал? Я говорю, ну, конечно, я слышал. Вот возьми у него интервью. И как я сейчас понял, это был такой тест на профпригодность.
Потому навшивость.
Что, ну, не будем говорить навшивость, на профпригодность, потому что мне показалось, что, ну это же элементарно, Ватсон, ну что там у Димы Быкова взять интервью, ну это же просто несерьезно даже об этом думать. Потом, когда я приехал, причем я жил не в Москве, это важно, и в течение 2 недель я пытался честно связаться с Димой, и один раз даже имел с ним телефонную беседу. Я чувствую, что отпуск заканчивается, и нужно уже что-то думать. И я пошел в банк, я просто приехал в какую-то, я сейчас не помню, какую редакцию, по-моему, это был «Собеседник» или «Столица», и вот так вот нахрапом просто взял интервью и вернулся в Харьков на коне, и это был, так сказать, пропускной какой-то билет в большую журналистику. Нет. Это интервью, которое, к сожалению, не вышло, но тем не менее…
Почему не вышло?
Оно не вышло по прозаическим причинам, просто пока я ездил из Харькова в Москву, это издание бабахнулось. И, вернее, не то, что она бабахнулась, но она как-то временно прекратила существование. Но меня этот редактор как-то обрадовал, сказал, знаешь, Женя, мы сейчас запускаем новый проект или неделю, и мы тебя, так сказать, возьмем, хотя посмотришь, будешь ходить собирать репертуар театров, а там дальше видно будет.
И из чего вы начинали в Германии?
А в Германии я, во-первых, для меня был культурный шок в хорошем смысле, что оказалось, что в Германии не одно какое-то печатное издание на русском языке, а приличное количество. Правда, за это время многие тоже бабахнулись и накрылись, или были объединены в более такие Серьезное издание несколько было слито воедино. Но я впервые увидел газету, которая как раз выпускалась для немцев-переселенцев. Эти русские немцы, они там называются, поздние переселенцы. И так как я немножко занимался юмором еще параллельно в Харькове, я участвовал в Харьковской юморине, очень смешно звучит, конечно, Харьковская юморина, но из песен слов не выкинешь. И был даже лауреатом в номинации пародии, литературной пародии написал на Ваньку Жукова, Чехова, там вместо Леонида Макаровича был Леонид Данилович, ну, неважно. То есть там был Константин Макарович, у меня был Леонид Макарович, это был еще первый президент Украины. И я вот этот как раз передел немножко под Германию, что он пишет письмо из Германии, как ему плохо живется, и он скучает по украинскому столу, и совершенно так, не думая о дальнейшем, отослал еще, это мне от руки было написано, в редакцию вот этого журнала. Вдруг мне еще в общежитии приходит конверт, написано, что мы печатаем вашего Ваньку, сообщите ваши банковские реквизиты, и мы вам пришлем гонорар. Вот это был первый, так сказать, шаг, а потом оказалось, что контактом все не ограничивается, и есть масса изданий, и можно пробовать себя в разных жанрах журналистики.
И все-таки любимый жанр ваш – это интервью, как
да,
и мой.
Да, да, вы знаете, так исторически сложилось, вот в Харькове, после того, как я очень удачно брал программу спектаклей на текущий месяц. То есть это у меня было первоначально такие мои обязанности.
Что значит брали программу?
Значит, я должен был ходить по театрам Харькова и брать программу на текущий месяц, составлять, и это была культурная афиша. То есть, ну, вы понимаете, что для меня это, так сказать, было не так интересно. Но вдруг в какой-то прекрасный момент оказалось, что нет человека, чтобы брать интервью у команды, у капитана харьковской команды КВН ХАИ Андрея Чевурина, который сейчас редактор КВН. И так получилось, что все взоры обратились ко мне и сказали: надо, Федя, надо. И набросали мне кучу вопросов, и я поехал брать интервью. И так как я удачно справился с этим, с этого момента я стал брать интервью уже у всяких телевизионных наших местных див, и дикторов, и редакторов, и журналистов, и так далее. И я почувствовал, что это наиболее интересно мне. И в Германии это продолжил, потому что я считаю, что интервью – это наиболее простой, демократичный способ раскрыть человека и дать возможность читателю один на один встретиться с каким-то персонажем уже без меня. Я как бы посредник, но я не участвую в процессе. Я только даю какие-то указания, а уже человек раскрывается или не раскрывается, но если он не раскрывается, это уже, извините, не мои проблемы, это уже он не смог как-то себя показать.
Или вы мало участвовали в процессе.
Может быть, но мне кажется, что у человека всегда есть какая-то своя генеральная линия, и какие бы вопросы ни задавал журналист, он все равно будет выходить в той или иной степени на свою главную какую-то тему, которая его беспокоит или волнует. Конечно, это когда интервью получилось, когда, конечно, сказать, что это интересный собеседник, а когда интервью не получилось, конечно, виноват журналист, который не нашел интересные темы или задавал банальные и глупые вопросы. Хотя я считаю, что глупых вопросов нет, бывают глупые ответы.
Ну, так уж нет глупых вопросов.
Ну, можно на любой глупый вопрос найти очень оригинальный и умный ответ. Выкрутиться.
А что, по-вашему, важно для человека, который приходит брать интервью у другого?
Мне кажется, очень важно иметь представление. Вот когда я начинал, еще, как я уже говорил, не было интернета, не было возможности вот так вот задать в поиске Яндекс или Рамблер или что-нибудь еще, написать Иван Петров, журналист из Харькова, и получить какое-то досье. Я имел очень поверхностное представление человека, я его видел с экрана, я его знал визуально, я знал, что он ведет какую-то программу или он диктор новостей, и все, больше ничего не знал. И мне было интересно действительно узнать из первых уст, кто он, что он, почему он. И вот эти первые интервью, конечно, были страшно наивные, какие-то такие, может быть, детские, но в них было непосредственно. Сейчас я уже такой прожженный волк, я когда готовясь к интервью, я знаю биографию, мне все известны уже какие-то тонкости, и какие вопросы лучше не задавать, и каких тем лучше не касаться. И в этом смысле, может быть, это и не так интересно. Но я, в принципе, знаю о человеке очень много, и поэтому для меня какие-то нет неожиданностей, что он, может быть, на какой-то вопрос не ответит или какую-то тему не захочет затрагивать. Я заранее это все уже знаю.
Но скажите, как по-вашему, почему перед одним журналистом звезда раскрывается, причем иногда как раскрывается, а перед другим нет? Наверняка размышляли на эту
тему. Я размышлял об этом. Понимаете, вот в последнее время я, к сожалению, беру интервью по телефону, и у меня нет возможности иметь прямой, вот как с вами сейчас, контакт. Я вижу ваши глаза, я вижу, конечно, ваши эмоции, я вижу вашу улыбку, я вижу, все я вижу. Там я ничего не вижу, я только слышу. И для меня самым, как это не смешно прозвучит, самым главным понять, когда человек уже закончил. Когда он уже закончил мысль, и можно переходить к новой теме. И в такой ситуации подобрать какие-то струнки, как-то его заинтересовать, как-то его расположить к себе, чрезвычайно сложно. Но, тем не менее, вот я вам приведу один пример. У меня было не так давно интервью с известным актером Александром Панкратовым Черным. Известный балагур, весельчак. Я подумал, что сейчас это просто я его под орех разделаю. Ну, не разделаю, я имею в виду, что это совершенно будет легкое интервью, не напряжно. И имел неосторожность задать вопрос, а как вы относитесь к журналистике? И получил по самое, так сказать, помидоры, потому что он сказал, что сейчас журналистика вся желтая, их интересуют только интимные какие-то сферы, и журналисты не имеют совести и так далее. И я получил все, что можно было. И у меня были, знаете, противоречивые какие-то чувства. Я, с одной стороны, нутром чувствовал, что процесс пошел, что это будет очень интересный
так
материал.
Надо было дожать,
да,
конечно.
Да, да. Я так сказал, а вы не думаете, что читатели тоже как-то виноваты, если их интересуют эти желтые подробности, они спрос определяют предложение. И мы потом перешли. Но к чему я этот пример привел? К тому, что в конце он уже сказал, что я вам желаю всего самого наилучшего, дай бог и так далее. То есть он уже как-то ко мне потеплел, и он понял, что я, собственно, не желтый журналист, а интересуюсь его творчеством, а не количеством жен, любовниц и внебрачных детей. Понимаете? Так что тут важно в процессе как-то к себе расположить. Но это трудно, и если известно, как вы говорите, собеседник в 350 раз слышит, а почему вы решили стать писателем или кем вы в детстве мечтали быть, то ему это, наверное, уже неинтересно, и он чувствует, что уже не получится того контакта. А если какой-то будет оригинальный вопрос, или он почувствует, что мы находимся с ним на одной волне, то это уже будет более-менее интересный разговор и дальнейшее интервью.
Знаете, каким вопросом я всегда занимаюсь и не знаю на него ответ. Может быть, вы поможете. Вот что важнее читателю? Мы говорим сейчас об интервью. Что важнее читателю? 183-е интервью с какой-нибудь звездой, неважно какое оно, хорошее или плохое интервью, или открытие нового имени, классно сделанное?
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки открытие нового имени.
Это вам интересно?
Нет, это интересно читателю, потому что, во всяком случае, все-таки, вот я уже говорил, что как-то интервью повторяются, темы повторяются, и так вот сказать, что я прочитал интервью какое-то очередное, и вдруг увидел человека с новой стороны, это редко. А вот если человек terra incognita, то есть абсолютно неизвестен и не засвечен так, здесь возможность уже у журналиста, который берет интервью, его раскрыть с разных сторон. И он, понимаете, не затертый, и можно как-то... С другой стороны, у читателя возникнет закономерный вопрос, а с какой стати, если я его не знаю, кто он такой, почему он достоин публикации или вот радиоэфира, или почему он? Это как-то должно быть... Ну, здесь можно массу придумать информационных поводов или еще, в принципе, при желании можно найти. Но, конечно, если это какая-то звезда или какой-то интересный человек, то... Всегда нужно смотреть, в какое время, в каком месте. Например, если какая-то есть горячая тема, например, когда брал интервью Владимира Познера, это был осетинский конфликт. Я не мог мимо него пройти, и это было очень остро и жестко, и, может быть, даже иногда грубовато, но тем не менее, как раз вот это было в тот момент актуально, понимаете, это, и эта тема прозвучала, потому что я не мог мимо нее пройти, поэтому все очень индивидуально, и, может быть, вы знаете уже Познера прекрасно, как прекрасного ведущего, как замечательного журналиста, но вот здесь...
Человека, берущего интервью.
Да, человека, берущего интервью, но я заметил такую тенденцию, кто берет интервью, не очень любит давать почему-то так, как-то так вот.
А вы?
А я, вы знаете, я не избалован, к счастью или к сожалению, таким вниманием со стороны журналистов, и мне очень интересно оказаться по ту сторону баррикад и почувствовать, что человек... ощущает, так сказать, по другую сторону экрана или микрофона, или стола. И для меня это что-то новое, понимаете? И мне очень интересно, потому что я не знаю, что через минуту, какой вопрос последует от вас.
Вы можете припомнить какую-нибудь свою явную удачу профессиональную и откровенную неудачу?
Вы знаете, вот таких вот провалов, чтобы я чувствовал, что вот просто это даже невозможно не то, что печатать и читать, но как-то вот, не знаю, может, это нескромно прозвучит, но я не припомню, чтобы какой-то был провал. Единственное, что было, конечно, когда в Германию приехала Полина Дашкова, писательница, мы их называем детективщицей,
я
задал с моей стороны совершенно безобидный вопрос. Я спросил, почему в последнее время в России такое количество женщин стали писать детективы? И вот тут я тоже получил, причем это уже было не по телефону, это было уже, так сказать, в лоб. Она взвизгнула, сказала, что я задаю провокационные вопросы, и вообще нет мужской и женской литературы, есть хорошая и плохая, и была просто в бешенстве.
Она, конечно, пишет хорошую.
Я этот вопрос не поднимал, кто,
а зря.
Кто пишет хорошее, кто плохое, но в процессе этого разговора я почувствовал, что может быть, нас сейчас скажут, все, я не хочу больше отвечать на вопросы, на этом закончим, но как-то мне удалось опять растопить лед, и к концу я почувствовал, что все-таки ситуация выравнивается, и это интервью получилось. Кстати, оно получилось очень интересным, потому что я впервые в жизни его написал в роли пьесы. Я подумал, что вот, кстати, чем отличается письменное интервью от интервью по радио или по телевидению, когда слышит голос, слышны эмоции, и по телевидению вообще это все видно еще лучше. А на бумаге, извините.
Нет, на радио лучше.
Да, на радио лучше. Не все слышно, не все видно, но все слышно.
Можно включить воображение.
Да, на бумаге вы не слышите его голос человека, даже если вы напряжетесь. Вернее, вы можете представить голос, но интонацию, его, может быть, где-то иронию, вы это не услышите. И я подумал, как же мне передать это все на бумаге? И я подумал, я сделаю как пьесу. Я пишу ее текст и в скобках с иронией, с агрессией, внутренне закипая. И у меня получилась такая небольшая пьеса, и я, может быть, придумал какой-то ноу-хау, но я больше к этому не приходил.
Я вас должна разочаровать. В книге, которая вышла у меня в 2003 году, по-моему, а интервью было написано гораздо раньше, была пьеса «Действующие лица» Лю Роган. Не главное действующее лицо, а второстепенное, а Марк Розовский – главное.
Марк Розовский, это Марк
да,
Розовский.
Да, это была пьеса многоактная, с антрактом, так что это не ноу-хау.
Я рад, что я интуитивно что-то нащупал, я не знал о вашем опыте, но, во всяком случае, это очень интересно, иногда пощупать что-то другое, и в данном случае это как раз оправдало себя, потому что мне нужно было передать эмоции, и не только эмоции, а вот всю гамму чувств, что человек был в начале интервью в бешенстве, в конце он стал уже более адекватным и даже где-то мягким.
Это драматургия.
Да.
Но говорят же, что высший пилотаж, когда читаешь интервью, опубликованное в газете или в книге, и слышишь интонацию.
Вы знаете, если вы знакомы с этим человеком лично, то тогда вы можете слышать его интонацию, или вы хорошо знаете его голос, или какую-то манеру речи и так далее, но не знаю, это надо обладать большим воображением и фантазией, чтобы, читая газетное интервью, представить себе интонацию и какие-то эмоции. Это сложно, конечно. Но в идеале это возможно. Если вы можете это делать, я только могу поаплодировать и снять перед вами шляпу.
Вы уже сняли передо мной шляпу, в прямом смысле этого слова. Я когда-то спросила у Михаила Михайловича Жванецкого, читает ли он свои книги. Он сказал, да вы что, с ума сошли? Это же кровосмешение какое-то. А вы читаете свои материалы уже после того, как они вышли?
Вы знаете, я читаю, но не потому, что у меня какая-то мания величия или что-то, но, вы знаете, когда оно написано на компьютере и выходит в газете уже с портретом, с какими-то иллюстрациями, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ты читаешь просто совсем другие. Во-первых, я пытаюсь абстрагироваться, читать не как журналист, а как бытовой рядовой читатель, так сказать, обыватель. Это
кокетничаете,
да,
лукавите.
Да, как-то я пытаюсь вот встать на эту сторону и посмотреть, как вышло, и все-таки интересно в печатном варианте оно как-то выглядит поинтереснее, чем в таком вот полуфабрикате, когда это просто напечатано на листе бумаги 12-м шрифтом.
Вы рассказали, когда я спросила вас о какой-то откровенной неудаче, вы сказали, что их не было, рассказали историю с Дашковой, а как насчет удачи?
Удачи. Вы знаете, трудно выделить какое-то одно интервью и сказать, что да, вот это высший пилотаж, это просто уже какая-то удача такая, что я постепенно...
Ну, наверняка есть что-то, чем
есть
вы гордитесь.
Интересное. Ну, не то, что я горжусь, но вот есть такая часть журналистики, которая остается за бортом, и читатели, они даже, по-моему, не догадываются, потому что они видят конечный продукт интервью. А что предшествует этому, это для читателей, может, это и неинтересно, но во всяком случае, для того, чтобы у человека взять интервью, надо с ним договориться хотя бы о том, что он даст интервью. И это иногда превращается в настоящую охоту. Вот я хотел бы привести пример. Это Валерия Ильинична Новодворская, известный персонаж. Мне удалось взять интервью у нее с четвертого раза. То есть у нее три раза были какие-то, я бы не сказал, отговорки, у нее были очень важные причины, но тем не менее так получилось, что когда она уже согласилась, я как-то не то что перегорел, но у меня не было того запала и того задора. У меня, естественно, были подготовлены вопросы к вопросу, вот вы спрашивали, как идет подготовка. У меня были вопросы, они не изменились, так что я был готов, но того запала и того, может быть, нерва, который был бы при втором или третьем разе, так такого не было. Но, тем не менее, она профессионал, и она ответила, у нее тоже не было настроения, потому что как раз эти были драматические события, распался союз правых сил, и она была чуть ли не в трауре, и у нее не было тоже какого-то куража. Но человек, чем отличается профессионал от непрофессионала? Что он на автопилоте ответил, и я считаю, что это не то, что удачно, но это было все-таки закономерный конец моей охоты, ну, в кавычках, на Новодворскую, и все-таки вышло, потому что в какой-то момент мне показалось, что это вообще просто какая-то игра с ее стороны, потому что она говорила, что «А какое-то издание, партнер, я не знаю такого издания».
Ай, как здорово.
Да, я говорю, ну, вы, наверное, не знаете все издания Германии. «Ну, я должна спросить у своих друзей». Понимаете? То есть я получал удовольствие большое от общения с Новодворской прямого, потому что я раньше, то есть, знал ее только от Максима Галкина, но вот я убедился, что прямое общение не хуже, чем через Галкина.
Вот как интересно, у нас в стране мы все невероятно политизированы. То есть, ну, каждый час слушаем новости, если сами их не объявляем. А вас, по-моему, не очень интересует все то, что происходит в Германии. Вы смотрите туда, в Россию, на Украину, в Украину. Я правильно понимаю?
Абсолютно правильно. Это парадокс эмиграции. Я думаю, что не только в Германии, но, наверное, и в Америке, в некоторой степени в Америку, и, может быть, Канаду.
Нет,
и
они там тоже в Америке, вы что?
Ну, нет, дело в том, что, да, в Америке более... Понимаете, я вам уже говорил, что... В Америке более долгая история эмиграции. В Германии эмиграция существует всего 15 лет. То есть это по времени, это просто ничего. И поэтому люди приехали в основном пожилые. И то, что происходит в Германии, кто будет канцлером, Ангела Меркель или не будет, это интересует всех меньше всего. А что происходит в России или на Украине, вот это уже действительно интересно, потому что люди там жили, они знают эти все внутренние какие-то дела, и это очень интересно. Хотя Конечно, все смотрят официальные каналы, а официальные каналы первый или второй, это просто смешно говорить о какой-то объективности. Но, тем не менее, люди смотрят это все, обсуждают, это главные темы. Тем более, сейчас скоро будут выборы в январе на Украине, это тема номер один. И это
я недавно там была, обратила внимание, да, это у них тема номер один.
Это тема номер один. Это интересует, кстати, не только бывших жителей Украины, это интересует также и россиян, и представителей других бывших республик Советского Союза. И вот вы правильно заметили, что внутренняя политика Германии людей интересует в самую последнюю очередь.
Русскоязычных.
Русскоязычных, людей. Да, естественно.
А, допустим, то, что происходит в Израиле, вам интересно? Вы об этом знаете, слышите хотя бы?
Вы знаете, да, есть такой канал, вы его прекрасно знаете, RTVI, который в том числе...
Израиль за неделю.
Выходит, да, в Германии. Он, к сожалению, кодированный, но многие люди... или покупают карточки. Сейчас благодаря интернету можно смотреть некоторые программы в записи.
И нас слушают.
Да, можно слушать, кстати, благодаря интернету и радио, и так далее. Поэтому и еще один немаловажный факт. У многих наших евреев, которые живут в Германии, масса родственников в Израиле.
Ну, понятно.
И,
да.
И у меня, я тоже приехал сюда к родственникам. И мы получаем...
Я обратила внимание, вас провожала целая делегация.
Да, да. Делегация меня провожала. И таким образом мы имеем возможность получать информацию из первых рук, то есть от родственников, даже не из СМИ, даже не из радио и телевидения, а какое-то идет общение, и мы знаем, интересуемся, и все-таки, вот, возвращаясь к вопросу евреи, Германия, Израиль, я вот все-таки себя чувствую, можно сказать, даже как дома в Израиле.
Да, вы об этом уже говорили. А скажите, вы вообще путешествовали за то время, что живете в Германии? Выезжали куда-нибудь за рубеж?
Да, я в основном выезжал в соседние страны. Это Западная Европа, страны Бенилюкса, это Швеция, Швейцария, Голландия, Бельгия, Люксембург, Австрия. То есть, в принципе, я почти по всей Европе попутешествовал. Это были не длинные какие-то поездки, 2-3 дня. И Франция, естественно. Из неевропейских таких стран это можно назвать Турцию. Был и в бывших соцстранах. Это Болгария, и Чехия, и Венгрия. И вот сейчас вот приехал в Израиль.
А Украина?
Украина, вы знаете, вот когда я уезжал в 97-м году, вот у меня было такое ощущение, что я не буду туда возвращаться в гости или по каким-то другим делам. Вот как-то нет такого желания, и интереса никакого нет, и дел нет, и, ну, может быть, это не патриотично и как-то звучит странно, но вот понятие ностальгии для меня – это что-то такое абстрактное и такое мало понятное. Ну, вернее, я могу понять тех, кто уезжал навсегда, зная, что он никогда не приедет, а я, зная, что я в любой момент могу приехать, меня это как-то вопрос меньше всего интересует.
А друзья там остались?
Остались друзья школьные, но сейчас опять благодаря интернету можно общаться по интернету, можно благодаря скайпу общаться и по телефону, ну, по микрофону.
И даже
видео есть такая возможность у некоторых людей. Так что я не чувствую, что я оторван. И, кстати, по поводу событий, я тоже могу напрямую задать вопрос, как там в Харькове, что там происходит, и мне люди ответят совершенно откровенно, не думая о какой-то там цензуре и так далее. То есть таких вот друзей, что без которых я не могу прожить, не осталось, общение есть, и оно вполне достаточно.
А что вы любите? Ну, мы уже договорились, что вы любите журналистику, я так понимаю, иначе бы мы не говорили об этом час. Что вы, видимо, путешествовать тоже любите, потому что путешествуете. А что еще?
Вот я уже сегодня немножко говорил о юморе. Я вот...
Анекдоты же сочиняете, я знаю, анекдот, литературные.
Ну,
да.
Анекдоты, да. Вот недавно мы праздновали все юбилей нашего Николая Васильевича Гоголя. И я вот так вот себе позволил такую некоторую шалость написать серию таких исторических, в кавычках, анекдотов.
Ну, подобные анекдоты приписывали Хармсу. До сих пор так и неизвестное авторство.
Да. И вот в духе Хармса вот такой анекдот, например, что, ну, известная фраза Булгакова, что рукописи не горят, да? И там такой анекдот, что поспорили Булгаков с Гоголем, и Булгаков сказал, что рукописи не горят. горят, еще как горят, сказал Гоголь, бросил в печку второй том «Мертвых душ». Душ. И да. Вы знаете, что некоторые не поняли юмора. Это было опубликовано на одном из сайтов таких литературных, и я получил гневные, причем это были не только какие-то рядовые, это люди, которые как-то каким-то образом к литературе имеют отношение косвенно, они мне сказали, что я посягнул на святое, что я обозвал Гоголя выдумщиком, вралем, что он такой невоспитанный, что как этот Гоголь это наше все, и что я там себе позволил какие-то вольности, они были просто возмущены до глубины души, и они не поняли, что это была просто невинная шутка.
Ну, в ответ не могу не поделиться своей придумкой. Яблоко ни с того ни с сего просто так никому на голову не падает. И подпись «Исаак Ньютон».
Да.
Хорошая, кстати, насчет мертвых душ. А скажите, а рыбалку вы любите?
Нет. Вы знаете, как-то я равнодушен, но вот могу сказать, что по поводу рыбалки это очень интересно. В Германии нужно сдать экзамен, чтобы заниматься...
Чем бы то ни было, я поняла.
Да, нет, заниматься рыбалкой, конкретно экзамен. И там есть какие-то нормы, я, к сожалению, не могу вам точно сказать. По-моему, можно поймать две рыбки, а третью, если ты поймал, ты должен ее уже выпустить.
Женя, не живите так подробно. Я про рыбалку спросила вас не случайно. Ведь мы сейчас в такие дни живем, чудеса происходят ханукальные. Вот представьте себе, напрягите свое журналистское воображение, представьте себе, себя на рыбалке, представьте, что вы поймали золотую рыбку. Чудо. Но она маленькая такая, золотая, ребенок еще. Угу. И говорит она вам, ну, на каком, на немецком? Да поймете, наверное, по-русски
на
говорит. По-русски говорит. Жень, отпусти меня, выполню желание твое. Только одно, я же ведь маленькая рыбка. И оно должно быть эгоистичное. То есть, ну вот не здоровье близким, не мир во всем мире, а для себя любимого. И не задумывайся.
Ну, я бы, наверное, попросил, чтобы мне предоставили возможность быть редактором какого-то издания, и чтобы я сам, так сказать, был хозяином этого издания и решал все какие-то вопросы, ну, имеется в виду творческие, не финансовые, чтобы я мог создать какое-то издание, пусть это газета, это, я не знаю, там, журнал, но был бы хозяином.
И всего-то?
Ну, одно желание.
Одно желание, и мы... Особенно в ханукальные дни с золотой рыбкой. Очень постараемся, чтобы оно сбылось. Не возражаете?
Нет.
Всего вам хорошего.
Спасибо. И вам.
Дорогие друзья, я напоминаю, гостем программы был журналист из Германии, пишущий по-русски, Евгений Кудряц. Вместе с ним в мир мужчин пытались проникнуть Рафи Лейбович, Таня Фридкина и я, автор и ведущая Лео Роган. Мужчины, вы помните звание свое? Будьте благополучны и с праздником!
To je muškarac, intelektualac, kamen temeljac napretka. Gospodin čovek, profesionalac, bogata biografija. On pravi bato, od blata zlato, on kamen pretvara. Не постої, он же достоин.